Он воинственно оглядел зал, будто надеялся найти здесь мадьяра, причем голова в фартуке и воняющего тухлыми яйцами. «Нет, ты скажи, зачем мужику от мужика в бане под фартуком прятаться?» «Сразу видно, дело нечисто. Что вы там делать собрались?» «Перцем торговать». «Перец они любят», — согласился певичка. «Их бы этим перцем накормить до отвала. Только они же сами перец растят, да от османов завозят». «У нас из самой Вест-Индии перец, — объяснил я, — такой жгучий, какого у османов не бывает». «Тогда с выгодой съездите», — согласился певичка. «Вот за что я вас, жидов, не люблю, но уважаю. Всегда с выгодой обернетесь. Давай!» Через четверть часа мы взяли еще по кружке. Теперь ушли тровы, чтобы зря не гонять милую подавальщицу. От насытившегося Антуана мне перепала половина курицы, которую я честно поделил с бывшим сапером. Как он рассказал, нынче ему принадлежала небольшая пивоварня на Баиште. А возвращался он из самого Парижа, куда договорился поставлять по 20 бочек пива ежемесячно. «Прибыль пока небольшая», — растолковывал певичка, — «но верная. И это начало только. Ты смотри, если тебя совсем отец затиранит, приезжай ко мне, я тебя управляющим поставлю. Я же вижу, ты мужик хваткой. Даром на посылках бегаешь и в пиве толк понимаешь, так что подумай». Я согласился, что если совсем замучаюсь угождать ворчливому родителю, то непременно приеду. «Слушай, а давай-ка тому толстомордому физиономию начистим», — неожиданно предложил певичка, указывая на мирно дремлющего за другим концом стола мужика. «Чую, есть в нем мадьярская кровь». «Да не похоже», — урезонил я нового товарища. «Просто не повезло человеку с рожей». Певичка вздохнул. Удачная поездка явно будоражила ему кровь и требовала выхода энергии. «Ну тогда давай», впившись взглядом в повиливающую бедрами подавальщицу, начал певичка. К счастью, в этот момент Антуан подал голос. «Исайя! Исайя, помоги мне подняться в комнату!» Горестно разведя руками, я допил пиво, украдкой положил на стол полмарки. Пусть пивовар убедится, что человек я не совсем уж не самостоятельный, и пошел к своему капризному отцу. «Ну как?» — гордо спросил Антуан, едва мы закрыли дверь. «Хорошо?» — я кивнул. «Хорошо, только я и впрямь устал». Антуан удовлетворенно засмеялся. «Не будешь в следующий раз сомневаться, хватит ли у меня актерских талантов». Номер был небольшой, но вполне уютный. Конечно, газовых рожков в придорожной гостинице не было, но имелся водопровод и даже теплый сортир при номере. «Я когда-то хотел быть артистом», — разбирая постель, сказал Антуан. «Скрипачом, поэтом. Потом мечтал на пароходе кочегаром по морям плавать. А потом однажды увидел планер». Он улыбнулся, будто этот миг до сих пор оставался с ним. «Мне было 12 лет, тот странный возраст, когда мальчик начинает превращаться в мужчину, и мир внезапно обретает сотни новых цветов и движений, будто волшебные картинки в теневом театре. Может быть, чуть раньше или чуть позже, Небо не стало бы для меня таким желанным. Я родом из Леона, Ильмар. Но когда умер старый граф, мой отец, мы уехали в Ле-Ман. За матерью пытался ухаживать Габриэль Сальес. Замечательный летун и неплохой человек. Однажды он прокатил меня на планере. Антуан улыбнулся. Наверное, просто чтобы я не смотрел косо на его визиты в наш дом. Визиты его так ничем и не увенчались, но зато я впервые поднялся в небо. Пусть невысоко, пусть всего на 5 минут. Тогда я забросил и скрипку, и стихи, и театральные представления, что мы с друзьями устраивали для родных. Небо! Небо, Ильмар, — это свобода. Чтобы научиться любить землю, надо однажды подняться в небо. Антуан со вздохом вытянулся на кровати, помолчал немного и сказал: 10 лет назад я летал последний раз. И то спасибо друзьям, что позволили сесть в планер. Но мне до сих пор снится, как я проверяю запал, смотрю свежие карты. Подбегает Дидье, предупреждает о грозовом фронте, что движется наперерез маршруту. Заводят стартовые тросы. Паренек из технической обслуги бежит вдоль дорожки, выискивая случайные камешки и ветки. Знаешь, Ильмар, что может натворить один единственный камешек, попавший под колесо при разгоне? Когда-то Гийоме учил меня. Старый летун уже засыпал, еще называя какие-то имена, рассказывает тонкости их сложной работы, предупреждая меня, будто я тоже был его товарищем, летуном, готовящимся поутру поднять планер в еще темное небо. Я задул свечу, на ощупь разделся, лег в постель. В голове немного шумело от пива, вспоминался воинственный, но дружелюбный пивовар. Было хорошо. Не вспоминалась черная яма церковной тюрьмы. На время забылся Маркус, кем бы он ни был, искупителем, искусителем или обычным мальчишкой, узнавшим святую древнюю тайну. Я лежал, засыпая, и в голове крутились какие-то хорошие, простые картины. Антуан, уже было замолчавший, заговорил снова. А иногда мне снится, что я падаю. Мы ведь все частенько падаем, Ильмар. А когда падаешь, главное не испугаться. Все беды происходят от страха. Стоит тебе испугаться, и страх начинает расти. Руки теряют силу. Мысли застывают, воля тает, и ты отдаешься во власть ужаса. Смотришь, как приближается земля, слышишь, как трещат крылья, и ничего не можешь сделать. Страх рождает лишь страх. Но иногда и впрямь ничего нельзя сделать, сказал я. Почему? Если бы меня посадили в ту тюрьму, где сидел ты, я бы опустил руки, сказал бы себе, ничего нельзя сделать, но ты же смог. Зато я не смог бы спасти планер, правильно упасть. В каждом человеке похоронены 1000 других людей, мягко ответил Антуан. Десятки тысяч. Те, кем он мог быть. В каждом из нас спрятан и поэт, и вор, и душегуб, и святой, и моряк, и летун, Нам не дано прожить тысячи жизней,